Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Сразу после публикации этот роман вызвал бурную дискуссию в обществе. В Канаде и Ирландии он вообще был запрещен. Зато через год выходит перевод на русский язык, и роман получает престижную пулитцеровскую премию. Так почему же роман Джона Стенбека «Гроздья гнева» вызвал столько споров вокруг себя и сегодня стал обычной школьной классикой? Нужно ли смиряться со своей судьбой? Чему может научить кризис? Что значит быть человечным? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф». Ваш лоцман по литературе. Сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер Элеонора Харитонова. Добрый день, Элеонора.
Здравствуйте.
Вот Элеонора такая вся в горном загаре, слезла буквально вскруч. Вот. И, в общем, хочется сразу спеть, если друг оказался вдруг, но не будем пугать наших дорогих зрителей и слушателей моим страшным басом. Так вот, сегодня, как вы понимаете, друзья, мы будем говорить про лауреата Нобелевской премии, великого американского писателя, без вот этих кавычек, да, в слове «великий», великий американский писатель Джон Стенбек, который прославился еще и тем, что его в Америке в свое время, в времена, собственно, маккартизма, называли красным, он был во всяческих списках диссидентов, сочувствующих коммунистам, написал русский дневник, который не понравился ни в Америке, ни в Советском Союзе. В общем, вот такой вот неудобный американский писатель Джон Стенбек. И его роман «Гроздья гнева». Попробуем разобраться. «Гроздья гнева» — это выбор от моей гости, Элеоноры Харитоновой. Я бы взял другую книгу Стенбека и с удовольствием поговорил про нее, потому что «Гроздья гнева» мне лично читается. Ну, поговорим, да, об этом, почему я, в общем, считаю «Гроздья гнева» не самым удачным романом, хотя, в общем-то, именно благодаря это пятый роман Джона Стенбека. И вот первый, наверное, самый такой известный его роман, роман, который действительно принес Джону Стенбеку мировую популярность в 68 году, он, собственно говоря, приносит Нобелевскую премию Джону Стенбеку, да? Ну, известно, что Нобелевский комитет, у него свои какие-то резоны давать премию по литературе, и, собственно, за вот такую социальную значимость, да, ну, понятно, что Нобелевская премия по литературе, в частности, дается за гуманистический, идеалистический вклад, да, в литературу. Гуманизма тут много. Насчет идеализма я, в общем-то, как-то вот, ну, сильно сомневаюсь. Вот, хотя, в принципе, стремление к каким-то идеалам, конечно, у Стенбека всегда присутствует. Другое дело, что от романа к роману Стенбек все становится все мрачнее и мрачнее. Вот. Но «Гроздья гнева» — это молодой Стенбек, еще журналист, еще репортер, еще человек, молодой человек, который очень критично смотрит на свою страну, да, которую любит. Вот это Джон Стенбек и его роман «Гроздья гнева». Мне сегодня, кстати, уже написали по поводу, как только мы выложили анонс, там комментарии, я прочитаю комментарии. И в частности писали учителя литературы, между прочим. Ну, учитель литературы написал комментарий, да? Так вот, а чем вам лично, Элеонора, интересен Джон Стенбек? Да, и, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, читали ли вы роман Джона Стенбека «Гроздья гнева». Если не читали этот роман, то вообще читали что-то из Джона Стенбека. И нравится вам, не нравится Джон Стенбек, и почему? Напишите нам в комментариях. Элеонора, теперь вот вам слово. Чем вам-то интересен Джон наш Стенбек?
Ну, на самом деле история, наверное, со Стенбеком у меня самая такая легенькая и простенькая, потому что если, например, с другими авторами я познакомилась там на уроках или там прочитала биографию или просто там с детства уже там их читала, то со Стенбеком я познакомилась относительно вот прям вот совсем недавно. И, наверное, зацепило меня то, что он жил во времена Великой депрессии. У меня был один период, когда я очень много прям читала, мне было интересно все, что происходило в период гражданской вот войны и после, и как бы история Америки вот с гражданской войны и после, что вот после отмены рабства, что происходило вообще с Америкой, как она менялась, какие были законы. И, конечно, период Великой депрессии – это один из, наверное, самых... ну, это прям очень в кавычках интересно в плане того, что страшных периодов, да, Америки, когда у них был такой страшный экономический кризис, который ударил по людям очень сильно, и узнав, что как бы Стейнбек жил в это время, и в принципе все то, что происходило, это отражалось в его произведениях, но не могло пройти мимо меня. Вот, и поэтому стало интересно прочитать, а вообще, что это за персонаж. И тут вот как раз-таки вопрос к тому, почему я выбрала эту книгу, потому что когда ты вбиваешь в поисковик Джон Стейнбек, первая книга, которая выходит, культовая, главная, самая вот такая вот, которую нужно обязательно прочитать, это «Гроздья гнева». Название, я бы сказала, тоже достаточно впечатляющее. Ну, не знаю, кого как. У меня было
Стейнбек
сразу...
очень любил. Слушайте, Стейнбек очень любил хорошие названия. Тем более,
но это полдела, так сказать.
Это не Стейнбековское, а это название, которое, собственно, жена ему подсказала, да.
Но у меня такой... сразу, когда я услышала «Гроздья гнева», почему-то у меня первая была мысль, что это что-то библейское, ну, за счет того, что отсылка непосредственно идет к Писанию, поэтому, конечно, стало интересно вдвоем читать, как человеку верующему, как так-то, мало того, что вы нам говорили, что он входит в великое, такая, думаю, ладно, значит, нужно начать именно с вот этого главного его произведения, но я бы...
Так, вы чуть-чуть зависаете, Леонор, да? Давайте я перехвачу, да, у вас пальму первенства. Значит, ну, здесь...
Такое, как бы, не для слабонервных, не для слабонервных, в плане, что я...
Да, я могу сказать, что вот почему я с сомнением отношусь, скажем, ну, как бы к «Гроздьям гнева», как к самому главному роману Джона Стейнбека, которого, ну, как бы его называют, да, вот, ну, как бы «Гроздья гнева» – главный роман Стейнбека. Я так не считаю. Я лично считаю, что Стейнбек, даже ранний Стейнбек, он гораздо более интересный, чем «Гроздья гнева». Хотя «Гроздья гнева», конечно, безусловно, очень важный роман для Стейнбека был, да, вот для самого Джона Стейнбека. Сам я-то большой любитель Джона Стейнбека. Я познакомился с ним, когда учился в старших классах школы. И, ну, как мальчик читает собрание сочинений, он же читает с первого тома, как бы, да, с предисловия, по крайней мере, я. Вот. И я взял Джона Стейнбека, и мне повезло, потому что я прочитал его очень ученический роман «Золотая чаша» про Моргана, да, про пирата. Стейнбек тогда был под впечатлением от Рафаэля Сабатини, его «Одиссея капитана Блада». «Одиссея капитана Блада» – моя любимая книжка детства, она зачитанная до дыр. Более того, это книжка, которую я вслух прочитал старшей дочке. Вот, потом мы посмотрели великолепнейшую экранизацию, совместную СССР, Франция, Испания. Там, слава богу, капитана Блада играл не наш актер. Там, кстати, Ермольник играл. Там великолепные актеры, русские актеры были. Но, слава богу, если я не ошибаюсь, то Рабелла Бишоп там играла Изабель Арджани, великолепная актриса, да, а Рабелла Бишоп должна быть самой красивой там, безусловно. А, собственно, капитана Блада играл испанский актер, великолепный, яркий, интересный, вот тот самый Блад, которого я когда читал, в общем-то, и он вот в экранизации. И когда я читал «Золотую чашу», я понял, что, ну, Стейнбек не про это совсем. И потом, конечно, «Райские пастбища». Я лично до сих пор считаю, наверное, это все-таки моя вот любовь к Стейнбеку детская, да, я считаю «Райские пастбища» одним из самых, наверное, сильных. Но это, в общем-то, не роман, да, это сборник новелл, это такой, как сказать, новеллы, связанные друг с другом, да, описывающие такую американскую провинцию, да. И, собственно, Стейнбек – это один из тех, кто такой снимает флёр романтичности, да, такой ковбои, там, не знаю, там, Брэд Гард какой-нибудь, да, «Золотая лихорадка», и Фолкнер, Хемингуэй, Стивен Кинг тот же самый, только уже современный, да, современная провинциальная Америка, там скелеты в шкафу, там и так далее. И Стенбек, конечно. Стенбек — это тот писатель, который говорит правду о той Америке, которую он знает, да, провинциальная Америка. Конечно же, есть о мышах и людях. Это гениальнейшая вещь. Есть варианты, что, мол, и за мыши, и в том числе за такой небольшой роман или повесть о мышах и людях Стенбеку дали Нобелевскую премию. Ну, конечно, ему дали за «Грозди гнев», за социальный пафос, обличение капитализма, значит, крупных компаний, правительства, которое бросает свой народ, ну, как такой, чувствуете советский пафос, да, у меня в речах появился, да? Но вот «Грозди гнева», именно поэтому, да, 39-й год она выходит, в 40-м году ее уже переводят на русский язык, да?
Точно быстро.
Это прям по меркам Советского Союза, это прям моментально просто, да? Но все просто потому, что Стенбек был другом Советского Союза. Ну, как бы он стал другом Советского Союза, то, в общем, как раз вот в этих самых. Он приезжает в Россию, пишет вот эту, в сталинскую Россию, пишет о ней для Америки недостаточно ругательно, а для Советского Союза недостаточно хвалебно. Вот поэтому Стенбек есть Стенбек. Он встречается потом, он в 60-е приезжает, если я не ошибаюсь, там 50 какой-то год там, да? Вот, и встречается там с советской интеллигенцией, как раз вот с шестидесятниками, только народившимися и так далее, там с Б.В. Ахмадулиной и так далее. То есть вот так, вот он несколько раз ездил в Советский Союз. То есть понятно, что, ну, с Советским Союзом, со Стенбеком, кстати, была встреча большая, вот интеллигенции такой советской, и поэтому до сих пор есть живые, собственно говоря, специалисты по Стенбеку, которые видели Стенбека в лицо. Да, то есть вот разговаривали с ними. Вот. Я знаю одного такого человека, он нам преподавал вот, как раз американскую литературу, да, и историю, ну, введение истории американской литературы, и как бы приятно было говорить с преподавателем, который лично здоровался со Стенбеком, да. Вот, то есть он по определению знал Стенбека лучше, чем я, там, здесь 100%, даже несмотря на ее... И он действительно большой специалист по Стенбеку, по американской литературе 20 века. Вот, пожалуйста, Стенбек, это вот, ну, совсем недавно. То есть есть люди, да, вот люди, с которыми ты, вот, я лично знаком, которые знакомы со Стенбеком. То есть я со Стенбеком через одно рукопожатие буквально, да, вот, пожалуйста. И поэтому Стенбек для меня понятно, да, там «Зима тревоги». Он вообще, кстати, любил такие названия очень яркие, красочные. «Зима тревоги нашей», «Заблудившийся автобус», «Квартал Тортильефлет», ну там «И проиграли бой». Это тоже отсылка к Библии, да. У него очень много, кстати, библейских отсылок, у Стенбека в названиях, по крайней мере. Ну и, собственно говоря, и в самих. На восток от Эдема, по-моему, если я не ошибаюсь.
Да, кстати.
«На восток от Эдема» — это громаднейший роман. И вот как бы я читал про него какие-то разгромные рецензии на наших блогеров всяких, которые, значит, слишком много букв и так далее, там, или там нудно. Я не знаю. Слушайте, я, видимо, у меня, ну, испорченная оптика такая, потому что все, что писал... Не все. Стенбек писал очень неровно. Есть очень неровные вещи, да. Я, например, «Квартал Тортильефлет», который тоже очень любили в советское время, потому что это вот как раз, ну, обездоленные, да, беднота, так сказать, социальное рассвоение. Я не люблю этот вещи. Еле-еле прочитал в свое время, да, но... Например, «Заблудившийся автобус», который считает, кстати сказать, ну, проходной вещью Стенбека, я до сих пор с удовольствием перечитываю. Ну и для меня «Грозди гнева» не самый большой роман. То есть вот для меня там слишком много публицистики. Но, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, что вы читали вы Стенбека и что читали Стенбека, как вы относитесь к его творчеству. Я также напоминаю, что Теос Медиа — это не коммерческий проект. Поддержите нас, оформите. Вот вы можете пройти по ссылочке. И, собственно, там есть удобная форма для того, чтобы перечислить там пожертвования, пожертвовать любую сумму. И, конечно же, только благодаря вам мы выходим в эфир, благодаря вам еще много людей могут услышать и увидеть наши эфиры, и мы очень благодарны вашей поддержке, очень будет здорово, если вы решите, может быть, не такую большую сумму, но регулярно пожертвовать на наше служение. И мы продолжаем с Элеонорой Харитоновой сегодня говорить про сегодня лауреат Нобелевской премии. Великий американский писатель Джон Стейнбек занимает нас в эти 50 минут. Что интересного в Джоне Стейнбеке, на ваш взгляд, Элеонора, почему он стал таким значительным писателем для Америки, для мировой литературы? Потому что это все-таки писатель с мировым именем, да?
Ну, мне кажется, Стейнбек, в отличие от многих писателей, во-первых, он симпатизировал простым людям. Это тоже немаловажно, потому что, ну, по моему, скажем, скромному мнению, я-то небольшой, скажем, не то что ценитель, небольшой знаток, да, вообще всей литературы, прям вот чтобы по порядочку все знать и видеть, но я вижу такую интересную прогрессию, что был период в литературе, когда описывались, так скажем, только знатные люди, да, которые только дворянство, где простых людей вообще в принципе нету, и ощущение такое, что вокруг только одна знать дворянство и только вот такие вот люди с положением каким-то выдающиеся. А потом наступает период, когда вот этот маленький простой человек, он выходит на главную сцену, и оказывается, что в принципе любой человек важен, что не статус его определяет, не знание его определяет, не умение его определяет. Человеком это уже достаточно много. И мне кажется, Стейнбек именно это и описывает. Но пока, повторюсь, что помимо «Грозди гнева», пока у меня не было с ним большого опыта, хотя у меня планируется, у меня есть советское собрание сочинений Стейнбека, еще старые вот этой обложечки, я собираюсь перечитать все по порядочку. Но сейчас то, что я прочитала, то вот этого просто обычного простого человека, но при этом с Гарри Бичмойнса, потому что читала «Хижина дяди Тома», там тоже вот был вот этот главный герой, вокруг которого происходили ужасы, но он пытался вот в этих ужасах выжить и остаться человеком. Но почему-то, когда я читала «Грозди гнева», у меня тоже сложилось такое вот впечатление, что это простые люди, которые оказались в непростом положении, но которые пытаются остаться людьми даже в этой ситуации. И вот это все, конечно, мне кажется, очень сильно повлияло, в принципе, на становление Стейнбека. И вообще он же, если посмотреть на его биографию, то вся вот эта ситуация с «Гроздями гнева» началась со статьи, да, которую он продал в газету «Life». Вот, и все получается с момента, когда вот он его просили и другие статьи написать, но он отказался, потому что начал уже работать над книгой. И достаточно такой разносторонний человек. И когда вот читаешь его биографию, ты понимаешь, несмотря на то, что он не доучился в Стэнфорде, он как бы с детства хотел стать писателем. И это, мне кажется, тоже очень сильно повлияло на то, как он набирал информацию какую-то. Мне вот интересно, сейчас кто-нибудь здесь есть, или я с собой разговариваю?
Да, здесь я думаю, что очень важно, да, во-первых, важно вспомнить, ну, Джон Стейнбек, во-первых, как у него такая классическая история американского писателя, как Фолкнер, как Хемингуэй, как, не знаю, там, другие многие американские писатели, например, там, те же самые, там, из «Американской годы», так же самые Харпер Ли или Труман Капоте. И Джон Стейнбек тоже был журналистом, вот, и репортером. Здесь нужно сказать, что не Стейнбек продал журналу Life статью, во-первых, не статья, а серия статей, да, в 36-м году сам Life обратился к нему с заданием, то есть провести, собственно говоря, сделать серию репортажей о сезонных рабочих в Калифорнии. Что, угу. что с этим связано было? Да? Сезонные рабочие в Калифорнии, ну как, Калифорния богатый, достаточно богатая область в Америке. Да? Это Великая депрессия, 36-й год. Работы не найти, люди снимаются со своих, собственно, мест и уходят на вот, заработки, на поиск лучшего, лучшей работы, лучшего места, где они могут, в общем-то, как-то что-то сделать. И, ну, как не зря серия репортажей сезонных рабочих, то есть он целый сезон отпахал, то есть он вместе с сезонными рабочими не просто был, он еще и работал, Джон Стейнбек.
Но он же, по-моему, и родился в Калифорнии непосредственно сам.
Во-первых,
и
родился в Калифорнии, да, родился он в Калифорнии, но здесь очень важно, что Стенбека не удовлетворяет. То есть он пишет серию репортаж, который называется «Цыгане периода урожая», и его не удовлетворяет то, что вот он видит, и он через год повторяет путь на машине из Оклахомы в Калифорнию. Угу. То есть вот тот путь, который проделывает герои, да, семья фермеров, разорившихся фермеров, обедневших из Оклахомы в Калифорнию, Стенбек просто сам метр за метром проходит. Да? То есть он это все знает. Он знает очень хорошо сезонных рабочих. Важно, что ну, в то время считалось, что сезонные рабочие – это мексиканцы. И Стенбек был ошарашен тем, что это обычные работяги американские. Никакие не мексиканцы, не какие-то там мигранты. Ничего такого. Ну, Стенбек сам к этому не вкладывал, да, то есть презрительное отношение. Но там было презрительное отношение, да, к тем, что это вот все эти оборвыши, все эти вот воры, там, не зря он назвал цыгане, да, потому что это такое унизительное такое отношение.
Я, на самом деле, прочитала вообще серию не очень привлекательных статей про то, что к оклахомовцам вообще относились очень плохо, что их называли «Оки», и потом вообще это название стало таким, не буду говорить в нашем эфире именем нарицательным, не очень правильного, хорошего оскорбления, то есть прям...
Ну, как бы Оклахома была не хуже Алабамы, вот честно вам скажу, да, то есть, ну, тут сравнивать надо, да. «Оки» не было, в этом прозвище не было ничего презрительного до поры до времени. Да. До того времени, как они разорились и начали искать, и, соответственно, вот как люди, например, проходят путь, Стенбек описывает в романе, да, это. Да, ну вот смотрите, люди проходят путь, они не могут ни помыться, у них нет денег на то, чтобы там какую-то одежду купить, да, то есть они вложили все вот в эту старую машину, в которой возят свои пожитки, да, все свои сбережения, и в поисках какого-то, ну, вот надежды на какую-то лучшую жизнь, да, и понятно, что к ним относятся вот именно так, да, вот они воруют, на самом деле очень можно почитать великую звезду американской готики Фланнери О'Коннор, где чтобы понять, что на юге точно так же пришельцев не любили, как и на севере. Угу. Как эти все янки, как бы, вот, значит, калифорнийские там, да, все там, значит, у Фланнери О'Коннор вообще говорит, вся зараза из этих университетов. Как бы. Все грешники, все алкоголики и грешники, они пришли из университетов. Там один из героев говорит, да, на новеллы Фланнери О'Коннор, да, хорошего человека найти трудно, новелла есть у него такая. Вот, и, в общем, пожалуйста, вот отношение на юге к северянам было тоже соответственное, да, такое сильное рассвоение. Ну, вот смотрите, давайте буквально, может быть, в двух словах, ну, скажем, что, ну, собственно, Стенбек пишет в 1939 году, нужно сказать, что эта работа его очень-очень истощила, да, он фактически на грани нервного срыва был когда закончил работу, ему прислали ну, правки к рукописи, он отказался давать эти правки, делать эти правки, да.
Они, кажется, попросили убрать нецензурную лексику, поменьше брани.
Нецензурной лексики-то, в общем, с нашей точки зрения-то и нету, да, то есть
да.
Просто более жесткие слова он использует, ну, как вот такие близкие, как те сам, ту самую лексику, которую употребляют простые люди, да, которые, ну, естественно, не значит, обращались к великой традиции Толстого и Достоевского, там, Синклера, Льюиса. Вот. И смотрите, в 40-м году он получает Пулитцеровскую премию сразу же после выхода романа. Выходит экранизация, да, про которую, ну, честно говоря, я вот даже и говорить не особо хочу, потому что это какая-то... Не знаю, это нужно Стенбеку сточить все зубы.
И удивительно то, что, опять-таки, это еще один момент к тем людям, которые берут информацию из интернета. Знаете, что в интернете, наоборот, сказано о том, что Стенбеку понравилась экранизация этого фильма настолько сильно, что он даже сказал фразу, что теперь я мог поверить собственным словам. Интересно, откуда это все вообще взято? Правда ли Стейнбек так говорил про эту экранизацию? Но то, что она получила Оскар, ну, это понятно, ладно, это все как бы есть, это все действительно, ну, молодцы, сняли и сняли. Но то, что прям Стейнбек был доволен этой экранизацией, я надеюсь, что это не так, потому что мне экранизация тоже не понравилась, и мне кажется, она вообще не отражает то, что написал Стенбек. Это просто какой-то, как вы сами назвали это читирание, это просто ванилька какая-то.
Ну, это действительно ваниль. Это такая голливудская сказочка. Вот бедные жители из Оклахомы, вот такие, они страдали-страдали, попали в Калифорнию и попали в рай земной. Там.
Она причем и заканчивается хэппи-эндом, такими наставительными словами матери, которая говорит о том, что мы и есть народ и все остальное, хотя... книга заканчивается совершенно открытым вопросом, непонятным, что ты остаешься так, ну, наедине со своими размышлениями. Там нету такого любимого голливудского завершения, когда группа главных героев уходит в закат, и все прекрасно.
Едут на конях, да, куда-то.
Да-да-да. Ну, или на грузовичке, в нашем случае.
И здесь очень важно, здесь нам написали, я так понимаю, в христианстве нет понятия судьбы, или точнее, в нее не верят. Здесь это Павел нам написал, Цветков. Павел, понимаете, в чем дело? Судьба в исконном понимании, как языческого рока, как богиня, да, нету. Но судьба уже давно превратилась в обычный расхожий термин, да, то есть судьба – это то, что происходит с тобой, да, то есть, собственно говоря, фатализм, фатализм не свойственным христианам, но мы все равно говорим о том, что люди, собственно говоря, так смотрят на эту жизнь, поэтому литература всегда рассматривает гораздо более... сложные коллизии, да, чем мы можем рассмотреть, а правильно ли это будет с точки зрения христианства. Мы вот как раз и пытаемся разобраться, что как на, например, на разные книги, в том числе и на о чем говорит, собственно, эта книга, нам, как христианам, например, да. И давайте вот тогда о романе. Да, нужно сказать, что роман, он изначально был изъят, собственно, из библиотек Нью-Йорка, Сент-Луиса, Канзас-Сити, Буффало, именно из-за такого просторечного, да, довольно грубого языка. Ничего такого прям супер грубого в этой книге нет, прям чтобы шокировало, да, там. Вот. Но, например, там Ирландия запретила эту книгу в 1953 году, а канадский город Моррис в 1982 году запрещает эту книжку. Вот так вот. И в некоторых школах она запрещалась аж в 70-80-е годы 20 века, да, то есть вот... Давайте попробуем разобраться, почему, да? О чем все-таки роман «Гроздья гнева», что, вот, что составляет вот, нерв этого романа и, собственно говоря, вот, сюжетную линию основную?
Ну, если прям коротко про сюжетную линию, то перед нами предстает главный герой Том Джолд, который после 4-летнего заключения в тюрьме он возвращается домой. Возвращаясь домой, он оказывается в таком небольшом шоке, что в доме никого нету, нет родителей, они ему не писали, ну, потому что он пишет, что они не такие люди, которые бы писали ему, поэтому он не поддерживал с ними особенную связь. И придя туда, он встречает бывшего проповедника Джона Кейси, у которого узнает, что тот разочаровался, так скажем, в своей жизни. Я бы не сказала, что он разочаровался в вере. Вот. У меня к нему слишком много вопросов, к этому персонажу, но кратко. В общем, он его встречает, они вместе отправляются в дом, где узнают, что этот дом уже больше им не принадлежит, земля им не принадлежит, и родители уехали к дяде Джону, и оттуда отправляются в Калифорнию на поиски работы. И по факту весь сюжет, вот он заключен в том, что как семья, вот она на этой машине, не сказать, что путешествует, а отправляется вот на поиск работы, на поиск пропитания, на выживание, по мере того, что там, ну, как они отправляются, там многие вещи происходят, то есть там умирают близкие, Том снова попадает в одну, вторую, третью передрягу, все это на фоне такой небольшой революции, которую там пытаются рабочие поднять из-за того, что им оплачивают, конечно, труд не просто мизерно, а просто, я не знаю, крошечно, что они не могут покрыть свои расходы, и все это вот, как бы весь сюжет, он заключен именно вот в поиске выживания, наверное, вот этой одной семьи. Это вот если прям супер кратко, чтобы понять, о чем идет речь. Но, конечно, это вообще не раскрывает книги. Ну, то есть это просто, чтобы вы понимали, что там будет. А что там происходит, это нужно читать именно вот монологи, именно то, что говорят герои, именно их размышления. Вот. Это самое ценное в этой книге. В отличие, кстати, от многих других, где ты ждешь какие-то сюжетные повороты и линии, здесь ты их не ждешь. Здесь ты больше ждешь именно внутренних переживаний, которые герои рассказывают друг другу. Вот их общение, которое они производят между собой, а ты как сторонний наблюдатель, который пытается выудить оттуда информацию для себя. Но это вот такой вот кратенький.
Ну да, вот давайте разберемся по поводу, наверное, идей, да, в романах. Ну, действительно, на самом деле, я прочитаю буквально парочку наших вот комментариев, да, значит, вот Дарья мне написала: «Я под большим впечатлением от романа. В метро, если читал, то давилась слезами. Другие произведения я не читал, еще не могу сравнить. Я увидел в книге, как перед голодом многие проблемы становятся незначительными. Это было для меня в какой-то значимый период, правда, не помню какой. Но и о том, как даже в самых сложнейших ситуациях сохранить человечность». Да? Ну да, в общем, там все это присутствует, да, потому что на самом деле путь этот... И еще мне, ну, тоже написали комментарии, что, ну вот моя любимая, могу сказать, что моя любимая книга Стенбека, ну, как бы не могу сказать, что моя любимая книга Стенбека, но это первая книга, которую я прочитал, и я вот была в восхищении, да. Это первая книга, которую я прочла. Я бы тоже не сказал, что это та книга, которую бы я посоветовал кому-то прочесть первой, чтобы влюбить в автора, но почему-то у меня так все и вышло. Я своим ученикам даю «О мышах и людях» и «Жемчужину». Мне кажется, они сразу вводят в курс дела. Ну, я соглашусь, да, но при этом, ну, вот смотрите, роман действительно очень сложный в том плане, что... Меня лично, какие мои претензии к роману? Мои претензии к роману тем, что он излишне публицистичен, да, то есть вот он читается как публицистическое высказывание, да. Вот зачем Стенбек вставляет в роман, на ваш взгляд, такие публицистические главы в виде таких страстных монологов и диалогов героев, потому что диалоги там довольно большие, то есть, ну, диалоги не в смысле «Джон, ты куда пошел?» «Да я вот пойду за сеном схожу», да, то есть вот не такие диалоги, да. Эти герои, в частности, Том и Кейси, Джим Кейси, вот о котором я хочу поговорить, да, это бывший проповедник, ну, это вот движение таких евангелических проповедников, уличных проповедников, еще там, ну вот, очень традиция со времен Великого Американского пробуждения, традиция палаточных миссий, да, вот большие палатки, храмы-палатки, где были евангелизационные собрания. В общем, там Стенбек довольно, ну, скажем, мягко, скептично описывает, да, действия вот таких...
Это очень мягко сказано.
Да, да, очень, он довольно, да, да, довольно жестко описывает. Но нужно сказать, что все-таки, когда мы говорим о, персонаже, все-таки мы говорим о личности, да? Угу. Не пытаясь усреднить все это. Да, и, да, Стенбек через личность передает свое отношение к общественным каким-то институтам или к общественной обстановке, социальной обстановке, политической обстановке в стране. Но ведь, по сути, смотрите, зачем такая вот открытая публицистичность вот в этих главах, на ваш взгляд? Не вредит ли она вообще роману?
Я не знаю, мне кажется, я либо на это посмотрела как-то более проще, может быть, у меня сейчас это не такой острый вопрос, как раньше, потому что я... не увидела особую проблему в том, что он внес вот эти такие вот монологи. Ну, наоборот, он раскрывал же проблемы, которые как раз-таки крутились вокруг людей того времени. То есть люди, беря эту книгу, да, читая ее, они прекрасно понимали, о чем идет речь. Ну, не знаю, это на мой взгляд. Это вот, знаете, как то же самое. Мы очень часто говорим, ну, так как я вот часто с ребятами разбираю именно вот Писание, да, там Библию, я очень часто им говорю, представьте, что вот сейчас нам нужно многие вещи пояснять, объяснять, потому что мы там исторических контекстов не помним, не знаем, и для того, чтобы раскрыть всю суть, нам нужно там покопаться немножко. Но вот, а на тот момент то, что написал Стенбек, людям не нужно было это объяснять, они в этом жили. Мне кажется, это наоборот... обнажило то, что вот он и хотел. Он не просто написал историю о том, что, ну да, ребят, у нас проблемы, у нас великая депрессия, у нас вот такие-то ситуации, люди голодают, люди умирают, ну все, давайте поставим точку, пойдем дальше, что еще можно написать? А что он обнажает все эти проблемы вот так остро, где-то ходит на грани, потому что, опять-таки, его же называют, да, что он там добавлял вот именно политической стороны туда, чтобы вот как-то вот подкопнуть. А мне кажется, не добавлял. Мне кажется, он это все показывал для того, чтобы показать, а что простой человек чувствует во всем этом. Потому что для меня одна из самых сильнейших моментов в книге, это вот лично мое, это когда, помните, происходит момент, когда они спрашивают, какую сумму им будут оплачивать за сбор. И когда один
человек... они избивают, да, потом
в результате. Да, когда один человек начинает уточнять все вещи, его называют просто агитатором и хотят куда-то увезти. И ты находишься в шоке. Ты читаешь и такой, то есть просто за то, что человек хочет уточнить,
там же человек
его обманули.
Человек потом и поясняет, что он говорит, его уже так обманули. Ему не озвучили сумму и заплатили меньше, и платили меньше. Но там вообще ситуация была страшная, да, значит, по сути, люди работали за еду, и когда они заканчивали работу, они в результате еще оказывались должны своему работодателю, то есть это бред вообще был. То есть человек нанимал, фермер нанимал их на работу, богатый фермер нанимал их на работу, чтобы самому не работать. При этом, собственно говоря, все субсидируем в долг, соответственно, еще они оказывались должны. Значит, производители, то есть, ну, соответственно, фермеры, крупные корпорации, ну, и там менее крупные корпорации, они, чтобы не... сказать, соответственно, чтобы голодным не отдавать, они просто уничтожали продукты. Они разрезали арбузы, фрукты выкидывали прямо в реки. То есть это реальная была ситуация. И когда на самом деле... Значит, Стенбека же обвиняли в том, что он это все придумал. Стенбек говорит, я о каждом факте могу отчитаться. Угу. Да, и Стенбек сказал, что я впервые писал вещь, не абсолютно абстрагировавшись от вымысла художественного, да, я только придумывал факты биографии, чтобы обострить конфликт, но я хотел впервые написать роман так, как он был в жизни, то есть это реальность такая, какая она есть, вот просто вот то, что есть, то и пишу, и по каждому факту я могу отчитаться, да, и не зря, там же дошли ведь калифорнийские фермеры, они же и крупные хозяйства, агентство, они чуть ли не подавали в суд на Стенбека, да, и дошло до президента, и президент смягчил и сказал, что нужно проверить все эти, ну, как бы мы проверим эти факты, но по сути, что там Рузвельт сказал, что как бы это есть, и мы должны сделать все для того, чтобы помочь бедным фермерским хозяйкам. И он действительно, ну, он действительно разрабатывал, то есть правительство США тогда после вот это, всех этих бурных дискуссий, она стала вводить через Сенат, проводить программу по поддержке среднего бизнеса и малых вот фермерских хозяйств, потому что они в жутком состоянии были. Ну, вот представьте себе, поэтому здесь же и идея это гнева, она как бы... Стенбек задает, по сути, смотрите, есть Джим Кейси, да, вот этот проповедник. Он, в общем-то, это такой хороший гуманист, да?
Он, кстати, сказать... Я не знаю, для меня Джим Кейси стал... это, в принципе, наверное, то, что хотел Стенбек показать, да, вот этих вот религий, вот тех евангелистов, проповедников, для которых... качество заключалось не в проповеди, а именно в доведении людей до какого-то либо экстаза, либо просто вот какой-то показухи. Потому что вот этот даже меня убил практически первый монолог между Кейси и Томом, когда он ему говорит, а ты помнишь, как я одну проповедь говорил, стоя там на голове, да, там на руках, и ты думаешь, зачем?
И это, по-моему... Тум ему сказал, что а что, у тебя удачная проповедь была, по-моему. А нет, все-таки это ты, да, Джим.
Да, да, это Кейси ему говорит.
А да, что, была одна неплохая слышал? Проповедь, когда я, которую я говорил, стоя там на
руках. Да. Там, типа. И но вот это... зачем? И непонятно. А потом то, что он в принципе рассказывает, у меня к нему... Почему у меня к Кейси вообще очень много вопросов именно как к проповеднику, мало того, что вообще как к верующему человеку? Потому что то, что он говорит, прямо... диаметрально друг от друга. То есть он говорит о вере в Бога и при этом говорит о том, что каждый раз после собрания, что он там творил, да, что он там уводил девчонок куда-то, что он там делал, и ты просто сидишь, и ты не понимаешь, как это вообще все сочетается вместе. Поэтому я не могу лично сказать, что Кейси разочарован в вере. У меня ощущение такое, как будто он и не познал веру. Потому здесь что вот, разочаровываться не в чем.
Я думаю, что... если рассматривать роман «Грозди гнева» как роман о кризисе, то Кейси очень важная фигура, да?
Это да.
Да, роман о кризисе в принципе общества. И Джон Стенбек говорит о том, что этот кризис коснулся всех сторон, религиозной стороны. И нужно сказать, вот если говорить о христианских идеях романа, да, не о его пафосе, да, он поднимает, какие идеи поднимает Джон Стенбек в этом романе? Он поднимает вопрос классового расслоения, да, вопрос власти, обнищания фермеров, вопрос власти крупных корпораций в Америке и о том, что крупные корпорации, собственно, это такое, это сатанинское зло в Америке, да, то есть вот он прям, ну, не стесняется об этом, да, это сатанинское зло, потому что, собственно, эти корпорации приводят к банкротству простых людей, и они уничтожают людей. Почему столько смертей? Первый умирает дедушка, который так мечтал о том, что о хорошей жизни. И он умирает именно потому, что его сорвали с его места, сорвали, лишили его земли и его дома. Да? Там куча смертей. Да? Сестра главного героя Тома. Да? Том да, попал за убийство, отсидел там срок за убийство, и то он отсидел, ну, как бы он защищался, да, по неосторожности. И его, от ее сестры там сбегает муж, она беременная, и она, в общем-то, рожает. И там самое страшное, на мой взгляд, описание для меня было, это когда сестра не кормит своим молоком младенца, а она дает молоко умирающему от голода человеку, который кроме молока уже больше ничего не может есть. Да? Понятно, это очень сильная метафора, и католики выступали против, потому что это образ Богоматери. Но да. Богоматерь, который, ну, как бы, люди озверели совершенно от голода, от нищеты, от страха, от безнадежности, от вот этого всего. И, по сути, Стейнбек обращается к верующим и обращается к церкви и говорит, а вы что-то хоть делаете? Вы не превращаетесь вот таких проповедников, которые скачут на руках, лишь бы только затолкать в эти канавы там, значит, людей, там, да, а потом, значит, там их там крестить или ну, там, вытащить. То есть, по сути, он говорит, а вы реально чем-то занимаетесь? То есть, вот кроме хорошо, проповедь хорошо, я согласен. А что реально в вашей жизни происходит? Да? Реально вы помогаете этим людям? Как вот, или нужно уже, собственно говоря, Богу уподобиться вот этой женщине, которая будет своим грудным молоком вскармливать голодных? Потому что никто о ней не заботится. Да? И вот эти вопросы Стенбек действительно обостряет. И, конечно же, ну, это неприятно. Мне кажется, это до сих пор очень неприятно. И до сих пор это... ну, читать сложно.
Угу. Соглашусь, да, это очень сложно читать. Да, вообще, в принципе, вопросов много поднимается. У меня вопрос был самый главный, это почему вообще он назвал, ну, понятное дело, что это жена предложила название, но он же согласился с этим названием, что «Гроздья гнева», что мало того, что это библейская аллюзия, но ведь это еще и оказался военный гимн северян, которые пели во время вот, битвы гражданской. И это тоже для меня стало интересной такой, ну, как двойной такой метафорой, что это как бы и библейская какая-то аллюзия, но при этом это еще и вот такой вот ярок на борьбу с рабством, пускай уже не связанным с сегрегацией, да, но по факту, а что это? Это тоже рабство.
Но здесь...
рабочий не может на своей же земле, его выгоняют с его же земли, на которой он жил, где он родился, где он вспахивал поле. В этом плане, хоть и экранизация плохая, но мне понравилась очень одна фраза, когда он сказал, когда вот отец главного героя сказал о том, что пускай эта земля плохая, но это наша земля. Ну, типа, она нас кормила, и как бы она была нашей. Ну, то есть я чувствовала связь. А когда они... Для меня это стало еще одной, знаете, такой хорошей, я не знаю, каким-то наглядным примером от того, что когда человека отрывают от его места, он не всегда может найти себя в новом месте. То есть это тоже, мне кажется, важно показать. Но много, на самом деле, там всего происходит. Но отсылочка, конечно, к Откровению, она самая такая сильная.
Но мне кажется, здесь слова Кейси как раз, скажем, я бы тоже назвал, что это человек скорее культурно христианин, но не христианин духовно, да? То есть, собственно говоря, он не смог справиться со своими собственными грехами, со своими собственными вожделениями, со своей собственной там, похотью и так далее, да, и поэтому разочаровался и ушел, потому что, ну, и правильно сделал, потому что, ну, нельзя быть таким проповедником, да. Но ему принадлежат очень интересные жесткие слова, которые Стенбек вкладывает в его уста. На самом деле, самые жесткие слова часто говорит именно Кейси, Джим Кейси. Вот он у нее самый такой активист. Грехи есть у всех. Что кажется нам грехом? То, в чем мы не чувствуем уверенности. А тех, кто во всем уверен и не знает за собой никаких грехов, вот тех словачей я на месте Бога гнал бы пинком взад из Царства Небесного. Я как бы с Кейси согласен в данном случае, да, вот только в данном случае. Потому что здесь как раз Стенбек обращается как раз к христианам и говорит, ну окей, да, ну, вы такие замечательные, да, а что вы делаете? Нужно сказать, что церковь очень, в Америке церковь очень многое делала во время Великой депрессии. Например, благодаря церкви, благодаря поддержке общинам, многие хозяйства удавалось общинами спасать многих фермерские хозяйства. Они вкладывались в это. Ну, известно про, как бы, мы же любим кетчуп Хайнц, да, Хайнц как раз тот самый человек, который разорился во время, собственно, как фермер, там, во время, собственно, депрессии, и его община помогла ему купить клочок земли, где он стал возделывать томаты и делать, вот, собственно говоря, тот самый кетчуп, да, и поэтому Хайнц очень в своей жизни очень много занимался занимался благотворительностью, да. Ну, вот у нас уже время закончилось. Все-таки прям чуть-чуть, буквально полминутки. Вот посоветовали бы этот роман почитать, например, верующим и неверующим своим друзьям, и почему?
Я бы, наверное, посоветовала бы почитать, но сказала бы, наверное, то, что Стейнбек сам сказал про свою книгу, что он написал ее не для того, чтобы человек просто прочел и забыл, а чтобы испытал некий вот этот нервный шок от того, что там происходит. Поэтому если человек готов встретиться лицом к лицу вот с неприкрытыми проблемами, то, конечно, стоит прочитать. Но если ты просто чисто морально даже к этому не хочешь прикасаться и не готов, то, наверное, ну, не стоило бы. Потому что книга оставит все-таки ну, неизгладимое впечатление. Короче, она правда, она очень сильно повлияет на человека.
Да, я присоединюсь, буквально время уже закончилось, я отвечу на главный вопрос. Стоит ли смиряться, как считает Джон Стейнбек, со своей судьбой или со своей жизнью, с этими обстоятельствами? Стейнбек считает, нет, и нужно бороться и быть человеком, оставаться человеком в самых страшных обстоятельствах жизни. Это позиция Стейнбека, и там очень много вопросов к церкви. Большое спасибо, Леонор, что были с нами. Большое спасибо, друзья, что тоже присоединились к нам. Каждый понедельник в 16:00 мы говорим о самых важных книгах, отвечающих на самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.